Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В эфире «Треугольник», в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Ну и сегодня мы уже, можно сказать, переходим в новый такой период нашей жизни. Уже все потихонечку готовимся к Рождеству Христову, к Новому году. И как раз в Москве будет проходить Рождественский международный фестиваль. Это произойдет с 26 декабря по 12 января. Этот фестиваль ежегодно организует благотворительный фонд «Искусство добра». И сегодня у нас в гостях президент этого фонда Валентина Альбиновна Новаковская и сотрудник фонда, специалист по церковной музыке Петр Дмитриевич Сахаров. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли, чтобы создать нам такую рождественскую атмосферу, помочь нам подготовиться к этому празднику. И я думаю, что мы начнем как раз с фестиваля, потому что это уже тоже традиция рождественская для Москвы. И, как я узнала, и не только для Москвы. Фестиваль проходит также в Тамбове, в Туле, в Владивостоке. Но мы, как москвичи, мы считаем, что традиция московская. Валентина Альбиновна, как вообще родилась такая идея проводить фестиваль? И, если можно, такой небольшой взгляд в историю, каким он был. Я знаю, что он был очень разным.
Это правда. Фестиваль начался... Первый раз мы проводили фестиваль зимний. Он тогда еще не назывался Рождественский. Это был зимний фестиваль к открытию, к открытию органа Кун, который... После реставрации его привезли из Швейцарии, из Базеля, подарили Московскому кафедральному собору, потом его устанавливали. Несколько лет шла его установка и реставрация. И к открытию этого органа в 2005 году был учрежден фестиваль. И тогда это было совершенно такое потрясающее большое событие для Москвы, для меломанов, для людей, которые любят органную музыку. И, собственно говоря, это был большой подарок тоже для культуры в России, и в Москве, и в России тоже. Потому что этот инструмент, по достоинству, он вошел в культурную жизнь столицы и, можно сказать, что украсил собой вот это культурное пространство. И после этого несколько лет был перерыв, и потом мы решили продолжить эту зимнюю традицию с органом Кун. И потом это уже был рождественский фестиваль, и основная идея его была такова, чтобы показать рождественские традиции разных стран. И нам очень хотелось рассказать об этом, потому что среди всех праздников, среди литургических праздников, можно сказать, что Рождество – это наиболее семейный праздник, наиболее домашний праздник, который очень глубоко входит даже в бытовые какие-то элементы жизни. И с этим связано огромное количество различных традиций. И поэтому мы, зная, что в разных странах это происходит по-разному, и нам хотелось показать это. Вот поэтому появился Рождественский фестиваль. И вначале он был посвящен разным культурам, разным странам. И начинался он с показа итальянской традиции. Потом была, наверное, испанская традиция, французская традиция.
А русское Рождество было?
Русское Рождество было, мне кажется, в 2009 году. Было тоже русское Рождество. И каждый раз к этому фестивалю приглашались коллективы, которые очень ярко могли отразить эту культуру в репертуаре, у которых их стиль вообще исполнения очень-очень хорошо отражал вкус, если можно так сказать, музыкальный вкус. И нам тоже, наверное, повезло в том, что нам всегда помогали посольства, потому что, я так думаю, что Это закономерно, поскольку мы показываем традиции, их традиции. Вот. И они нам помогали привозить исполнителей, и были очень интересные, различные интересные вот моменты. Может быть, я потом еще попозже коснусь этого, что в каждый фестиваль это была просто незабываемая какая-то страница, когда мы открывали его в начале, именно в праздновании Рождества по григорианскому календарю, как вот в народе говорят, католическое Рождество, и заканчивали его в Рождество по юлианскому календарю.
7 января.
7 января.
А в этом году какие особенности будут этого фестиваля?
В этом году мы делаем, у нас нет конкретного, как бы вот, ориентации.
Национальной традиции.
Мы не пока. Мы уже несколько лет делаем.
Просто рождественский фестиваль.
Но давайте мы вернемся к нему чуть попозже. А сейчас, Петр Дмитриевич, к вам вопрос. Вот почему разные традиции? Казалось бы, Рождество – праздник универсальный. Ко всем пришел Спаситель. Как они вообще зародились и в чем там разница?
Разница действительно довольно большая, потому что, ну, это ведь касается не только Рождества. Это касается вообще всех проявлений, внешних проявлений христианской жизни, потому что христианство, распространяясь по всему миру, попадало на различную почву разных народов и воспринимало многое из культур этих народов.
То есть уже существующие традиции, да, каким-то образом внедрялся
в частности, этот праздник? И их. Вообще, давайте возьмем такую простую вещь. Что такое Рождество Христово? Что мы празднуем в Рождество Христово? Празднуем рождение Христа, так, да?
Да.
Но праздник Рождества Христова появился довольно поздно у христиан. То есть примерно 300 лет христиане
не праздновали, да?
Вообще не праздновали. То есть была только Пасха.
Угу.
Праздновалась Пасха, Пятидесятница праздновалась вместе с Пасхой. Ну и воскресный день каждой недели, как Малая Пасха.
Как Малая Пасха, да.
Все, других праздников не было. Потом, чуть позже, стали появляться другие праздники. И Рождество пришло как раз в Римской империи. Оно сменило популярный языческий праздник – рождение Солнца Непобедимого, рождение Бога Солнца.
Это было специально, наверное, сделано, да?
Чтобы это было специально сделано.
Людей к
христианству. Это было специально сделано, заменено, то есть сохранено название праздника.
Рождение.
Рождество, Нативитас. И заменен центральный персонаж. А почему был выбран? Мы на самом деле не знаем времени рождения Христа. Оно в Евангелии ничего не говорится о времени. Скорее всего, это была не зима.
Угу.
Если подходить чисто исторически, скорее всего. Но вот, тем не менее, его назначили на зиму. А почему? Потому что, когда праздновали римские язычники этот праздник? Когда начинает пребывать солнечный день? Вот он убывает, становится. Потом приходит к самому короткому дню, и со следующего дня как раз более-менее становится, так сказать, уже невооруженным глазом, почти невооруженным глазом, заметно что-то. Вот на несколько минут продолжительность солнечного дня прибыла. И вот на этот день приходился этот языческий праздник. Христиане в Римской империи, сперва в Западной, потом это распространилось и в Восточную Римскую империю, взяли и использовали. Взяли и использовали его для рождения Солнца Правды.
Солнце Правды. Вот у меня тоже в голове это крутится.
Христа.
Да, Христос,
именно.
Солнце Правды.
И если мы берем, скажем, вот, там, византийскую гимнографию, то постоянно обыгрывается вот это вот восход Солнца и Христос как солнце правды, солнце праведности. Это слова из ветхозаветных пророков, которые относились к грядущему Мессии. Вот он, пришедший Мессия. Я это все говорил лишь к тому, как чтобы привести ярчайший пример того, как воспринимаются культурные обычаи народа, наделяясь новым христианским содержанием. Впоследствии христианство распространяется среди множество народов, и у каждого народа есть какие-то свои обычаи, и даже и не замечают люди, часто не замечают того, как постепенно они наполняются новым смыслом. И то, что мы сейчас имеем вот обычаи празднования Рождества Христова у западных народов и у восточных христианских народов, они, конечно, возникали, появились не сразу, а какие-то из них возникли и в средние века, какие-то и в новое время. Вот сейчас, например, наверное, вы видите часто в западных фильмах, вот это вот висит перед Рождеством на дверях такой венок.
Венок.
Ведь до 19 века его никто не знал. А сейчас, конечно, что это вообще...
Повсеместно.
Да? Вообще какое...
В фирмах, во всех магазинах, да. Во всех. Везде просто, да.
Тут еще ведь, да, фирма...
А чего, что символизирует венок?
Венок, ну, понимаете, венок, что символизирует? Использование вот этих вечно зеленых растений... Зимой, когда, казалось бы, никакой зелени нет, по крайней мере, в наших полночных широтах. Вот. А вечно зеленые растения, они напоминают нам о том, что жизнь существует. Вот это вот среди, казалось бы, вымершей.
Оледенение такого, да.
Оледенение, вот, тем не менее, живое. Вот эти вот... Падубы там, где-то в Ирландии, например, они в некоторых странах распространены. Знаете, вот эти астралист.
Падубы. Трилистник.
Астралист. Трилистник – это другое. Астралист. Ну, как такие вот листья, как дубовые, но с острыми краешками, с красными ягодками. Здесь все тоже. И ягодки – это жизнь. И листики – это жизнь, в то время как все остальное, оно без листва и стоит. Mm-hmm. Также и елочка. Елка очень поздно пришла вот в обычаи празднования Рождества, тем не менее.
Очень хорошо прижилась.
Очень хорошо прижилась. Хотя, казалось бы, ни в Евангелии, тем более в Ветхом Завете, о ней ничего нет. Но, понимаете, тем не менее, древо жизни, оно есть практически у всех народов, которые у язычников, там, самых вообще где-то далеких островов. Вот это вот древо жизни, о котором образ которого появляется и в Ветхом Завете в самых первых главах.
Да.
Древо жизни.
Наверное, это символика, вообще вся действительность пронизана. То, как говорится, успевает открывать, да, и
елочка,
читать это.
Она, здесь этот архетип этого древа жизни, он оживает уже в связи с рождением Спасителя.
А вот все остальные атрибуты Рождества, вот Адвент, например, сейчас все более популярно становится, да? Это тоже потом уже позже пришло?
Знаете, нет. Адвент – это период подготовки к Рождеству.
Четыре воскресенья, да? Празднуем.
Да.
Сжигаем свечи.
Вообще, вот, скажем, у православных есть рождественский пост. И надо сказать, что у западных христиан это тоже когда-то был пост. Потом совсем постепенно он стал утрачивать вот эти вот такие традиции пощения, то есть они стали все более и более мягкими, а он становился более коротким. Когда-то он, кстати, например, во французском языке есть одно из названий, это пост Святого Марта. Вот в православных он Филипповский пост, потому что начинается в день апостола Филиппа. И 40 дней до Рождества идет длинный, продолжительный, и, в общем-то, все-таки пост. А тут он назывался пост Святого Мартина, великий пост Святого Мартина. То есть он начинался, в общем-то, в середине ноября, и был дольше, и тогда постили. Ну, а потом постепенно он сократился до 4 полных или неполных недель, это зависит от того, то есть... Начинается он с воскресенья, ближайшего к 30 ноября, ну, и включает в себя всегда 4 воскресенья. А там уже, в зависимости от того, на какой день недели падает Рождество, от этого зависит его продолжительность.
Пост вообще представляется каким-то подвигом, когда вокруг атмосфера праздника, хочется уже праздновать.
Да. Но, тем не менее, когда-то все-таки это был пост, потом он смягчался, и остался только, в конечном счете, последний день. То есть вот рождественский сочельник, у западных христиан это день строгого поста. Более того, сейчас он у многих народов католической церкви, потому что это определяется уже епископской конференцией, он тоже отменен. Но где-то, вот, например, и в Польше, и у нас, это по-прежнему день строгого поста. Где-то это не обязательно, но многие люди по обычаю
до праздничного
продолжают
ужина,
это. Да, здесь мы к этому еще вернемся, это я надеюсь, это еще этот ужин, это особое. Но Адвент — это все-таки период, когда изменяется характер богослужения. Очень многое в нем становится более строгим. И очень много в богослужении готовит нас к этой встрече.
Внутренние, да? Какие-то внутренние перемены мы совершаем?
Да, то есть определенные библейские чтения, которые готовят нас к рождению Христа, к его явлению в мир. И более того, ориентирует еще Адвент. Он ведь говорит не только о первом пришествии, состоявшемся в истории однажды, уже раз и навсегда. Он напоминает нам особым образом о том, что нас ожидает еще и второе пришествие Христа во славе, в конце времен. Этот период, то есть мы об этом должны всегда помнить, но этот период нас подчеркнуто, так сказать, на это обращает внимание.
То есть мы готовимся ко второму пришествию Христа. Мы не просто готовимся праздновать, да, его Рождество.
Первое, вспомнить и отпраздновать его первое пришествие, но мы готовимся ко второму пришествию.
А в православной традиции тоже этот момент подчеркнут второго пришествия?
Нет, в православной...
Это больше в католической период, подчеркнут, да?
Да, это западная особенность. В православной это не подчеркивается. Там есть другие периоды, когда это подчеркивается. Но сейчас это не будем. А теперь вот очень хорошо, что вы вспомнили про Адвент, почему я хотел сказать, и про... Мы уже говорили про, так сказать, вот такой коммерческий аспект Рождества. К сожалению, коммерциализация Рождества Христу, как на Западе считается, что это самый главный праздник. Сейчас, правда, католическая церковь подчеркивает, что главный праздник – это Пасха. Но исторически долгое время было так, что на Западе, в отличие от Востока, в отличие от восточных христиан, на Западе Рождество оказалось на первом плане. Оно праздновалось более торжественно, чем Пасха. Оно для простого верующего. И, кстати, во многих странах...
Без Рождества не было бы Пасхи, это же понятно.
Да, это остается так, что главный праздник все-таки вот на таком индивидуальном уровне, индивидуального благочестия, главным праздником остается Рождество, а не Пасха. Хотя официально объявлено, что на первую строчку занимает Пасха среди праздников. Дело в том, что... Вот это обычай, скажем, дарить подарки и все такое, за это очень основательно ухватилась коммерция. И уже с 19 века многие, так сказать, пастыри обращали внимание на то, как мы вот превращаем Рождество в чисто вот такое светское за счет того, что это вот так вот.
Потому что мы смещаем внимание на традиции больше, да?
Да, мы смещаем внимание
на подарки, на украшения.
Да, попраздновать, так сказать. И идет вот эта вот подготовка к Рождеству, она становится не только духовной, не только литургической, но еще и, конечно, чисто бытовой.
Да.
Отсюда все эти рождественские базары, где все... Понимаете? И постепенно все больше стирается грань между, собственно, празднованием Рождества, рождественским временем, и предшествующим периодом, который очень строгий, который лишен всего этого вот, всей этой...
Мишуры.
Мишуры, да-да-да. Если хотите, исторически был. И все больше, вот скажем, сейчас, если вы придете на какой-нибудь там вот этот рождественский базар, уже звучат рождественские песни.
Светские, хорошо, да,
известные. Нет-нет, светские тоже. И церковные, которые хорошо известны всем, так сказать...
С детства, пожалуй,
с детства,
мелодии, слова знакомые.
Они никогда не звучали в этот период. Они начали звучать только на Рождество Христово. А сейчас уже это что-то нормальное. Елка наряжалась 24 декабря.
Вот никак не в ноябре, да, как
в
сейчас?
В домах тайком от детей. Вот, по крайней мере, те, кто вот застал еще где-то начало 20 века, довоенное время. Во многих регионах, где-то, скажем, там, ну, в Америке ставилась давно уже перед Белым домом, она ставилась там в Вашингтоне 6 декабря.
А сейчас даже в Риме уже построили вертеп, поставили елку.
Да, но на самом деле все это очень было постепенно. И Рождество наступало все-таки вечером 24 декабря с первой звездой, а уже окончательно в полночь. Вот вы говорите про рождественский, говорили, что рождественский ужин. Заметьте, вот это очень интересно. День Рождества – это день строгого поста. Простите, день Рождества, день сочельника. Вечер, на самом деле, литургический праздник начинается уже вечером. То есть, вроде бы он начался, а день до полуночи еще, казалось бы, так, по традиции. И здесь получается, что праздноваться он начинает, когда еще пост. И получается, сделал вот у народов Центральной и Восточной Европы, скажем, у поляков, там, у австрийцев, у нас тоже многие из католиков именно эту традицию соблюдают. Рождественский ужин, он формально постный.
Формально постный.
На нем нет мяса, на нем нет алкогольных напитков.
Давайте сделаем небольшую паузу и через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Сегодня мы говорим о традициях празднования Рождества Христова. У нас в гостях Валентина Альбиновна Новаковская, президент Фонда искусства добра, и Петр Дмитриевич Сахаров, сотрудник фонда, специалист по церковной музыке. У нас есть, Петр Дмитриевич, такие вопросы интересные. Я вот один даже не очень поняла. Расскажите, пожалуйста, про традицию цветка рождественское дерево. Что имеет в виду, как вы думаете?
Это может традиция. Быть такой красный цветок?
Планцете вот такой цветок есть, большой красный. Может быть, про него речь идет?
Да-да, это, да, цветка. Вы знаете, он, как я уже сказал, вот в Рождество у разных народов стали использоваться, ну, так или иначе, какие-то признаки жизни, живой жизни из растительного мира. Поэтому как раз обычай украшать цветами, ну, скажем, вот в Южной Европе, в Италии, там, например, алтарь украшается какими-то вечно зелеными растениями и нередко красными или красными и белыми цветами. Красные напоминают о том, что Христос пришел во плоти для того, чтобы этой плотью еще и пострадать для спасения мира. И отсюда вот этот, по всей видимости, именно к этому восходит то, что так прижился этот молочай, который был привезен завезен уже в послеколумбовую эпоху из Центральной Америки. И он вот...
Вы думаете, это молочай? Думаю, да, это планцете, вот это, большой это, такой красный. Ну, одно название,
ну,
да?
Ну да, это одна из разновидностей. Это один...
Точно, молочай красивейший,
да,
еще
это одна
называют.
Из разновидностей, да, молочая. Да. Вот, и он так широко прижился среди европейских народов со временем, именно как рождественский цветок.
Ну, действительно, очень шикарный, да, я бы сказала. Да, такой, да. Что самое интересное, цветок у него глубоко внутри маленький, а это вот... Прицветник такой, да?
Да. Вот. И... А насчет ужина, чтобы я уже закончил все-таки. Получается, что это гибридное. С одной стороны праздник, с другой стороны пост. То есть нету мяса. И что вот для, по крайней мере, для Восточной Европы, не знаю, как сейчас соблюдают это сестра в Ленинградках, что алкогольных напитков до полуночи нету.
Это строго
соблюдается. Только кисель. Кисель специальный есть такой, вот у поляков это очень...
А еще борщ варят, это тоже наливают.
Борщ, стаканы, да. Кисель, борщ.
Да, и как можно больше рыбных блюд, в общем-то, считается, в идеале их должно быть 13.
А вроде 12.
12, да. С числом апостолов,
да.
13-й, потому что ставят одно пустое место, совершенно верно Петр Дмитриевич заметил, одно пустое место ставится еще
для странника,
и с другой стороны это подразумевает как символ того, что между нами Христос, с нами Христос.
Вот как интересно.
И, кстати, вот как раз у поляков, у словаков и...
восточных славян.
Восточных славян в балтийских странах там есть обычай преломлять рождественский хлеб вот во время этого ужина. Особый хлеб, который вот такие же вафельные обладки, как те, которые, на которых совершается Евхаристия в западной традиции. Но такой более, он обычно такой плоский, прямоугольный, хотя разных форм бывает. И вот этот хлеб, который заранее благословляется, это не понимается как Евхаристия, это хлеб, потому что напоминающий о Христе как хлебе жизни, более того, ведь Вифлеем, само название это Бетлеем, это дом хлеба.
Дом хлеба.
Именно тоже, и тоже интерпретируется как место, где родился хлеб жизни. И вот люди передают друг другу эти облады, так сказать, преломляют их друг с другом, обмениваясь различными благопожеланиями. Это вот...
Но это тоже, наверное, не всемирная традиция, а именно славянская, какая-то?
Нет, она, даже я бы сказал, вот части славянских народов и заимствованные.
А вот интересно, в Африке, например, как празднуют Рождество? Там есть что-то вот совсем такое ярко отличающееся от наших славянских традиций?
Наверняка, но я честно вам скажу, что я об этом ничего не знаю.
А вместо елки пальму наряжают.
Смотрите, как интересно, пишет Андреа нам Петуховская. Словаки варят суп из квашеной капусты с грибами, овощной салат из корнеплодов и карп. Карпа готовят.
Да.
Тоненькие вафли с медом и чесноком, и что-то наподобие клёцок с маком. О, какие у нас читатели, слушатели просвещенные.
Да, карп — это как-то центральная Европа, особенно вот в Австрии, и в Венгрии тоже, вот действительно карп на Рождество, это вот именно для рождественского ужина вот этого. А потом уже можно будет мясо уже после
после карпа.
Давайте не будем слишком в кулинарию погружаться, чтобы успеть все. Еще два очень важных символа Рождества – это рождественский вертеп и рождественские песни, колядки. Вот... можно чуть-чуть тоже рассказать, наверное, о том, как это появилось, и вот интересно тоже разницу увидеть.
Появилось это насчет колядок, сказать трудно, потому что колядки это обычное для христиан пение. Христиане сопровождают пением всю свою жизнь, начиная с апостольских времен. Апостол Павел говорит о том, чтобы так сказать, христиане сопровождали свою, так сказать, жизнь, поддерживали свою веру песнопениями духовными. Из самых древних времен они так или иначе развиваются, но в колядках здесь, может быть, в большей степени соприкасается народная культура, фольклор и, собственно, литургическая, богослужебная музыка. Но к колядкам мы вернемся чуть позже. А хотелось бы сказать несколько слов о вертепе. Вот для западных христиан, конечно, зрительное, зримое наполнение их христианской жизни всегда имело особо важное значение. И вот обычай создавать вот эти вот вертепы. Само слово вертеп — это что? Это пещера.
Пещерка, да. Где родился Христос.
Делать вот такую вот как бы модель.
Декорацию.
Да, декорацию, модель. Иногда совсем маленькие, иногда вообще в...
полный рост. Да,
натуральную величину. Как это? Да, натуральную величину. Того места, где родился Христос, с изображением персонажей этого события. И там кормушка для скота, ясли, в которой кладется фигурка младенца Христа. Обычно она кладется уже непосредственно в ночь Рождества, а заранее подготавливается фигура окружающая, Мария Богородица, Иосиф, обручник ее, пастухи, которые пришли поклониться, а там и волхвы, которые тоже пришли поклониться, а тут и скот
животные, да,
вместе с ними, там, так сказать.
Все герои, в общем.
Да, и со собачки, которые их сопровождают. Там можно еще добавить.
А я вот не раз видела и в православной церкви, в Калуге видела тоже. То есть это православная традиция просто заимствована?
Нет, это уже позднейшее заимствование. Считается, что эту традицию ввел святой Франциск Ассизский на Западе. И именно оттуда, из Ассизи, она стала распространяться по всему миру и довольно быстро распространяться, довольно быстро нашла отклик в сердцах, потому что вот это действительно культ младенца, культ детства, культ того, всего того, что связано с семьей, вот этой с нежностью. Ведь Рождество — это... как очень верно сформулировала одна моя знакомая, я как-то вот на всю жизнь это запомнил, это празднование Рождества, это торжество нашей беззащитности. Бог.
Угу. Уязвимый.
Бог, который над всем миром пришел, угу, в беззащитности нашей человеческой плоти. То есть с самого начала именно уязвимый. И вот здесь, знаете, что пришел для того, чтобы прославить нашу плоть, для того, чтобы возвысить наше человеческое естество. Но вот явился этим беззащитным младенцем. И здесь оживают все самые какие-то вот сокровенные человеческие, простые человеческие чувства. И
правда,
те же самые колядки. Они наполнены. Это же колыбель. Нередко жанр колыбельный.
Угу.
Как вот мама поет в обычной человеческой семье, простому, вот так. Потому что Христос родился вот как дитя, похожее на всех детей земли, как поется в одной из рождественских песен наших, между прочим, русских, современных. И каждый народ вкладывает в это свой гений, вкладывает в это вот самые такие теплые человеческие чувства. Вот колядки — это как раз являются наибольшей, пожалуй, очевидностью.
Вот у нас вот тоже интересный комментарий. Андреа, напишите, в какой вы стране живете? Вот пишет Андреа. Колядки у нас — это часть фольклора. Больше они остались в деревнях. А вот вертеп в каждом городе, в каждом костеле и почти в каждой семье. Почти у всех адвентский венок с четырьмя свечками, а на елке соломенные украшения и имбирно-медовые домашние пряники. В семьях пекут по 5-7 разных видов печенья. Вы, наверное, где-то в Беларуси живете, да, или в Польше, может быть?
Вот. А может быть, в Прибалтике?
Может быть, да. Напишите, пожалуйста, очень интересно, из какой страны вы нас, в какой стране вы нас слушаете, в каком городе?
А я вот еще читала, что частью рождественских традиций являлись маскарады. Не знаю, как сейчас, но вот еще, да, в дореволюционной России, да, это тоже с чем-то связано. И, наверное,
это
уже тоже
маскарад,
было после
это
Рождества.
Вот эти,
да?
Это колядовать, да, то,
да,
что называлось?
Да, это в основном после. Вот колядки, конечно, они поются, могут петься и в храмах во время рождественских, в рождественский период, вплоть до Сретения Господня. Ну, везде тоже по-разному. Где-то до Крещения, где-то до Сретения. Такие народные обычаи, притом очень у разных народов, они имеют какие-то свои особенности. Это поются вот народные песни, иногда о Рождестве Христове, иногда они просто какие-то праздничные, иногда как-то они привязаны. Это действительно, зачастую это просто фольклор. Но так или иначе, фольклор, который вот какие-то фольклорные формы, закрепившиеся за этим. И люди ходят из дома в дом, обычно там в деревнях, где-то и в городах, из дома в дом, поют, получают подарки.
Угощения, да, обычно.
Угощения. Так, ну и поздравлять друг друга.
Наряжаются вот, в костюмы со звездой.
Вот, кстати, насчет подарков. Значит, Андреа пишет: я словачка, но живу под Москвой. Эти традиции соблюдаем. Кстати, под елку у нас подарки приносит младенец Иисус. А у нас Святой Николай.
Часто. У нас Дед Мороз.
И Дед Мороз тоже.
Знаете, дело в том, что, опять же, это обычаи везде очень разные. Где-то, вот скажем, что такое наш Дед Мороз, Санта-Клаус, Святой Николай.
Ну то да, трансформировавшийся,
да, когда-то, Николай. Так вот, эти легенды о том, что легенда о святом Николае Мирликийском, который, согласно легендам, нередко там людям делал какие-то, ну, помогал бедным, так, чтобы об этом не знали, он куда-то что-то подкладывал там кому что было нужно.
И в носочек.
Вот, да, и вот Санта-Клаус, вот этот обычай сперва возник в Голландии, потом в Новой Голландии, то есть в Америке, там, в голландских поселениях, оттуда стало распространяться повсеместно, и стал... никто уже не помнит о том, что он...
Святой Николай, Николай из Голландии, да, получается, да. Появилась традиция?
Ну, вообще-то, да, Святой Николай.
Нет, я знаю, что он сам не... Нет, я понимаю, понимаю, я говорю, традиция пришла от Святого Николая из Голландии.
Да, она Клаус, да, Санта-Клаус, это именно, именно голландский. Теперь он откуда-то уже приезжает из Лапландии на оленя.
Сменил место жительства.
А у нас он вообще Дед Мороз.
Нет, подожди, но в России ведь тоже вот Святой Николай очень почитаем в православной традиции.
Православно почитаем, да, но не в качестве, да, не в качестве того, кто приносит подарки. Абсолютно.
Абсолютно, да?
Абсолютно.
Да.
Никто даже не... Дед Мороз приносит Дед Мороз, но, смотрите, Святой Николай приносил 6 декабря. Надо. Это только... Это начало... Это только положить Николай, да, начало... Там, где был этот обычай.
А вот пекли Николайчики, эти прянички, это, да, тоже, да, все 6 декабря, да, или не на Рождество?
6 декабря. Потом на Рождество там уже другие подарочки родители просто подкладут под елку. А везде по-разному. Скажем, в Испании на Рождество основные подарки на Богоявление 6 декабря.
Угу. То есть это волхвы, праздник, получается,
да,
принесли.
Праздник 6 января, праздник трех волхвов. Вот они принесли Христу дары, и поэтому... И испанцы, скажем, в некоторых латиноамериканских странах тоже, им главное, вот как для большинства западных народов, главное быть в своей семье в день Рождества. Это семейный праздник в первую очередь. Потом уже там в церковь пойдем. Mm-hmm. Да. Но главное в семье. Уж там люди, которые давно не ходят в церковь, все равно быть в своей семье. Вот у нас, например, в Советском Союзе, и это до сих пор. Это все эти традиции, они переместились на Новый год.
На Новый год.
Да, на Новый год. Да. И то, что для западных людей, то, что мы на Новый год стараемся собраться с семьями и дома встречаем Новый год, для них это что-то необычное. Они на Новый год идут гулять, там это пускать всякие петарды, там пить шампанское на улице. У них это не семья, потому что семейный праздник. А у нас это переместилось, и так и осталось. Вот.
А еще очень интересно, что вот на Рождество как-то стараются люди, да, уделить внимание нуждающимся, допустим, ну, в детские дома тоже, да, кто-то собирается, и в компаниях даже люди коллегами собираются, чтобы подарить какой-то подарок, сделать что-то приятное. Я думаю, это вообще что-то особенное. Вот.
Да, даже в Москве сделать... есть такая акция, уже много лет действует, рождественский подарок как раз под Рождество. Вот как бы нужды разных семей узнают, и конкретные подарки люди,
конечно,
стараются
принести. Конечно,
это очень
принести, давняя, да, традиция именно к Рождеству приурочивать такой, ну, вообще... Благотворительностью всегда христианин призван заниматься делами милосердия, но вот к празднику как-то особый, чтобы вот бедным помочь, бедным, нуждающимся, чтобы они на праздник все-таки тоже как-то больше почувствовали праздник,
да,
там при всех там, порой самых ужасных проблемах в своей жизни. Как-то смогли, конечно, это очень важно.
Давайте вот сделаем еще одну небольшую паузу, и потом все-таки перейдем к фестивалю, потому что мы как раз хотим вас всех именно пригласить на фестиваль, и тогда Валентина Альбина подробнее о нем расскажет.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжается треугольник, посвященный рождественским традициям разных стран. У нас в гостях Валентина Альбиновна Новаковская, президент Фонда искусства добра, и Петр Дмитриевич Сахаров, сотрудник фонда, специалист по церковной музыке. Я хочу поблагодарить наших слушателей, которые, зрители и слушатели, которые пишут и пишут комментарии, как где тут кто-то на Кипре встречал Новый год и Рождество, и тут... Там была традиция такая бить тарелки и танцевать на осколках, не знаю значения, но выглядит эффектно, пишет наш зритель, слушатель. Вот. Спасибо, что вы так откликнулись. Вот мы про Словакию узнали, тоже интересно. Вот, Спасибо. Если что-то есть еще, пишите, мы постараемся обязательно прочитать. А Валентина Альбиновна, расскажите сейчас про Рождественский фестиваль в этом году именно. Что его будет вот, отличать? Что такое особо интересно? Какие имена, какие выступления?
В этом году мы приготовили много интересных, интересных концертов, интересных встреч с интересными людьми, интересные программы. И если вы позволите, я просто хотела бы как бы пробежаться по каждому из концертов этого фестиваля, потому что каждый из них представляет музыкальную традицию другой страны практически. Uh-huh. Каждый из них имеет ярко выраженную какую-то тему, которая может быть интересна нашим слушателям тоже. И, как вы сказали уже, это будет уже 11-й наш международный рождественский фестиваль. Он проходит с 26 декабря, сразу второй день Рождества, и заканчивается 12 января. И у нас будет совершенно уникальное открытие фестиваля 26 как раз декабря, потому что у нас будет звучать легенда русского барочного исполнительства. Это оркестр «Пратум Интегрум». И вместе с ними тоже приезжают такие европейские звезды, как Натали Перес, сопрано Франция. Это совершенно чудесный голос, барочный голос, очень редкий. А также приедет к нам Зигфрид Кох, барочная труба из Австрии. И они будут исполнять музыку Генделя, музыку Баха, Корелли, рождественские концерты. Вот прозвучит 51-я кантата Баха. И это будет Рождество как бы в старом стиле. Можно так сказать, Рождество в старом стиле, в барочном стиле. Вот. Потом у нас 28 декабря будет концерт, который называется «Мистика в музыке. От средневековья до пиарта».
Ничего себе, отрезочек времени.
Да, отрезочек большой. И мы приглашаем коллектив из Эстонии. Это коллектив «Vox Clamantis». Могу сказать, что этот коллектив приезжал уже к нам несколько раз. И всегда они привозят и открывают вот эту манеру пения, очень-очень-очень духовную, можно сказать, потому что они поют в их репертуаре огромный пласт репертуара, поскольку они поют музыку от григорианского хорала до современной музыки. Но в основном они специализируются именно в духовной музыке, в исполнении духовной музыки, литургической музыки. И в этот раз они привезут нам... Они во время концерта прозвучит музыка, которая выстроена в рамках мессы, как звучала средневековая месса, но с наполнением уже более как бы по всему, по времени, как бы до современности, до пиарта. И я думаю, что это будет просто уникальный концерт, единственный в своем роде, именно в таком плане. И потом у нас будет очень необычный тоже 28 декабря рождественские ритмы Мексики. К нам приезжает очень известный
интересно.
Гитарист. У нас будет
очень
рождественская
интересно.
Музыка Мексики с кастаньетами, с виртуозной гитарой. И играет у нас Маурицио Диаса Альварес и оркестр под управлением известного эквадорского дирижера Фредди Кадены.
Так что экзотический концерт.
Экзотический совершенно концерт. 30 декабря по традиции у нас будет гала-концерт. Обычно в гала-концертах у нас всегда выступают наиболее запомнившиеся нашим слушателям исполнители.
Слушатели выбирают их, нет?
Можно сказать так, по популярности, да. Угу. Отечественные исполнители.
Из тех, которые у нас, так сказать, выступали.
Да, в течение года. Угу. Вот,
они такой честью удостаиваются, да, их приглашают,
да, прекрасно.
В течение
года наиболее популярные программы, которые прозвучали, артисты, вот они составляют этот гала-концерт как раз.
А по-моему, у вас там есть еще обозначение, что это будет импровизация на тему русских рождественских песен. помимо классических авторов, вот такой интересный подзаголовок.
Я вам скажу больше, у нас будет настоящий русский концерт. Я сейчас к нему еще приду.
А как же тогда там Бах и Гендель?
Бах и Гендель будут в других.
Отдыхают.
Да, есть специально так же. Потом у нас будет 4-го.
Всем хватит места.
Всем хватит, да. Потом у нас 31 декабря, тоже уже ставший традиционным новогодний органный концерт. Удивительно, но всегда на него приходит очень много слушателей, очень много народу. И он 31 декабря, он начинается в 20:30, и люди еще успевают. Потом друзья с друзьями праздновать.
А кто не успел, можно там остаться?
Можно
продолжать.
Правда.
С музыкантами.
Там богослужение в полночь всегда вместо.
И многие остаются на богослужение ночное. И потом неоднократно мы получали отзывы потом от наших слушателей, что они приходили на концерт, оставались на службу и говорили, как же это приятно, как же это замечательно встретить Новый год в храме.
Да, лучшее место.
Лучшее место.
Прямо начать год с...
Да.
Это прекрасно.
Вот. И на этот концерт мы приглашаем французского органиста-виртуоза. Вот. Михаэль Матес будет у нас играть. И в программе много чего. Рождественской, новогодней музыки. Это будет чисто органный концерт. И потом 4 января у нас будет «Щелкунчик». Чтобы как бы традиция осталась быть верными традиции, «Щелкунчик» будет везде, во многих местах звучать, но у нас эта тема будет звучать в таком необычном исполнении, поскольку приезжает к нам выдающийся, я бы сказала, виртуоз из Франции Жан-Филипп Латреву. И наша органистка из нашего собора, Марина Амельченко, вот они вдвоем будут на большом органе и на театральном органе «Аллен» будет исполняться именно это будут импровизации с видеорядом на знакомую музыку Чайковского. Думаю, что это тоже будет очень-очень необычно. И потом 5-го у нас будет дневной концерт, как обычно, для наших самых маленьких слушателей и зрителей. Хотя мы не называем эти концерты мы не называем детскими, эти концерты мы называем концертом для всей семьи. Вот, и это будет сказка «12 месяцев». И потом 8-го у нас будет «Голоса Рождества», как раз концерт, о котором, русский концерт, о котором вы говорили, потому что это будет вечер высоких голосов, 2 сопрано, 2 контртенора. Это мы делаем с фондом «Таланты мира». А вот 7-го, ночь перед Рождеством, это будет рождественская мистика великого Гоголя в исполнении звезды театра и кино Валерия Баринова. Вот, и дальше гогольские образы в классической музыке представит нам лауреат конкурса Чайковского Алексей Чернов. Будет фортепиано и органный дуэт Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко на органе. То есть там будет звучать орган, рояль и художественное слово. И 9-го испанское Рождество. Вот. И тоже у нас выступает органист из Испании, известный, Артура Барба. 11-го «Ангельские голоса», «Звезды ТВ-шоу», «Синяя птица» и
«Юные таланты»,
да.
Потрясающее разнообразие,
Под руководством известных шоуменов братья Ивановы. И завершит фестиваль 12 января, закрытие фестиваля, Виктор Зинчук. Называется концерт «Приглашение в старый Новый год». Это будет его юбилейный концерт.
Потрясающе. Ну что ж, друзья, нам остается только покупать билеты и готовиться ко всем
концертам. Нет, я хотела сказать, что нам остается пригласить вас. Не пропустите события этого замечательного фестиваля. Он пройдет с 26 декабря по 12 января.
Все это пройдет в Кафедральном соборе на Малой Грузинской, да?
Да.
Да. Вот, следите за афишей. А у нас в гостях сегодня были Валентина Альбиновна Новаковская, президент Фонда искусства добра, и Петр Дмитриевич Сахаров, сотрудник фонда, специалист по церковной музыке. Огромное вам спасибо за такой интересный и насыщенный рассказ. Спасибо.
Спасибо вам.
И
всего доброго.
Прощаемся со всеми. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.